Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем прямой эфир. У микрофона Никита Воронков. Сегодня мы говорим о российских банках. И с нами на связи советник президента Ассоциации банков России, профессор РАНХИКС Александр Хандруев. Александр Андреевич, вопрос короткий, но не знаю, простой ли он. Российская банковская система одна из самых развитых в мире. Факт? И как так вышло?
Да. Я бы не сказал, что она одна из самых развитых, но главное то, что вот в этот очень сложный период...
Финтех период, очень продвинутый.
В этот очень сложный период, вот в пандемические годы, уже годы, российская банковская система сумела сохранить системную устойчивость. Впервые за многие-многие годы не надо было санировать банковский сектор. Понимаете, ни одной копейки государство не выделило на поддержку банковского сектора. Наоборот, банковский сектор сейчас реструктуризировал кредитов на сумму более 8 триллионов рублей. Представляете, 8 триллионов рублей сейчас кредит не обслуживаются заемщиками. Им даны вот эти вот временные льготы на то, что они могут их не обслуживать. И действительно, сейчас можно сказать, что вот достать по уровню платежного сервиса, система быстрых переводов, банковская система сейчас Россия, она высокотехнологична и отвечает как бы мировым стандартам. Более того, и надзорная практика сейчас, в частности, макропрудициальная политика Банка России, она как раз отвечает целевым требованиям и Бальского комитета, и существующей практики ведущих стран мира. Это не означает, что в себе России нет проблем, или очень серьезных проблем. Конечно же, есть.
Ага. Но сейчас мы о них поговорим. Вот еще немного про финтех. Вы говорите, наша банковская система соответствует мировым стандартам. Но порой в той же Европе, в тех же США, мы или наши знакомые сталкиваются с тем, что где-то нужно до сих пор прогонять карту магнитной полосой и так далее. А мы, похоже, давно забыли уже об этом.
Это не исключено, что может быть. Это тоже, это скорее раритет уже становится, понимаете? А вот то, что люди начинают бесконтактно обслуживаться, просто прикладывают телефон, в России, поверьте мне, прикладывают чаще, чем в Германии и даже в США.
Вот, так я и спрашиваю, как так получилось? Потому что мы позже в этот поезд сели.
Поймите, ведь процесс-то, он идет волнообразный процесс, понимаете? Есть банки-лидеры, которые начинают это делать активно. Это потом передается, ведь должна быть определенная психология потребителей, психология, масса факторов. Есть так называемые стандарты, платежно-расчетных отношений, и это должно войти в психологию, привычку у населения. Понимаете? И, естественно, если карта имитирована с магнитной полосой, но это сейчас очень редко сейчас. Уже в России этого практически нет. Но, понимаете, если это еще работает, и если банк уже имитировал эту дебетовую карточку, она работает пока. Зачем ее менять? Это срок заканчивается, ее меняют уже на другую, понимаете? Поэтому я думаю, что здесь нельзя из какого-то отдельных эпизодов, делать вывод о том, что так везде и всегда, и во всем. Нет.
Хорошо.
Любой технический прогресс идет волнообразно, скачкообразно. Понимаете? Одновременно. Сейчас бывает так, что вроде ничего не меняется, он раз все изменилось, понимаете, и так далее.
Вы сказали, что все равно проблемы, в том числе системные, у нас есть. Основные?
Про ипотеку. Помните, мы с вами, кажется, прерывно на этом останавливались. Главное ведь не то, что объемы ипотеки растут, и они даже не успевают за ростом цен на жилье. А главное, все-таки проблема в другом, что ведь ипотечные портфели банки секьюритизируют. И у нас сейчас все больше и больше идет растет объем ипотечной секьюритизации. И нам очень важно, чтобы те кредиты, которые секьюритизируются, они были стандартными и были хорошими, эти вот портфели, понимаете? Мы не имеем права секьюритизировать потенциально проблемный ипотечный суд. Вот это вот высокая ответственность, чтобы мы не допустили как раз то, что произошло в США в 2007 году, когда произошел кризис, прежде всего, на ипотечном рынке. Субстандартный кредит, так называемый. Вот нам надо избежать вот этой субстандартности ипотечных кредитов и ее секьюритизации. Вот. Ну, опять я, какие проблемы там? Ну, вот проблемы банковской системы, да. Ну, это прежде всего, что усиливается, конечно, процесс олигополизации банковской системы. И вот переход на экосистемные принципы функционирования банков, создание уже экосистем, в общем-то, усиливает разрывы между ведущими банками и, в частности, региональными банками. Ну, очень уютно сейчас все больше и больше малым и средним банкам, а ведь малые и средние банки, они, особенно учитывая вот пространственную географию, да, вот России, в общем-то, обслуживают в основном малый и средний бизнес. Малый бизнес, индивидуальное предпринимательство в частности, это основа рыночной экономики, понимаете? Потому что люди, которые способны имеют свое дело, понимаете, это люди, которые вот поддерживают не только занятость, но и поддерживают и свое благосостояние, а значит, благосостояние страны в целом, понимаете? Вот, поэтому вот это тоже проблема серьезная, да, связанная с тем, что можно ли создать какие-то стимулы, условия, при которых концентрация там активов, капитала не будет чрезмерной.
А это только наша тенденция, мировая?
Это общая тенденция. Вот. Общая тенденция, но здесь вопрос в том, с какой интенсивностью это протекает и принимаются ли защитные меры. Вот, по тому, чтобы этот процесс не приводил к отрицательным последствиям. Вот, допустим, в США там ведь есть специальные программы поддержки малых и средних банков. У нас такого нет. Более того, для большинства банков там доступ к участиям в государственных программах, там субсидиров процентных ставок, поддержки малого бизнеса, они очень ограничены. Вот, опять-таки, основными игроками здесь оказываются крупнейшие банки, то есть системообразующие банки. Конечно, если говорить объективно, системообразующие банки, их сейчас у нас 13, они образуют страновой хребет банковской системы. Вот на них приходится не только 85% всей прибыли, да, но и примерно где-то 83% совокупных активов и кредитного портфеля, понимаете? Вот, потому что у нас больше 300 банков, это 310 банков. Вот. Поэтому даже признавая и вот эту роль, вклад, который носят комиссующие банки, у нас образуется вот разрыв конкурентоспособности различных групп банков. Я не думаю, что это, на мой взгляд, что это хорошо.
Угу. А внутри вот этих топ-13, там же, наоборот, конкуренция просто жесточайшая?
Ну, не только, знаете, вот что интересно, вот можно вот выделить банки с госучастием, банки с участием иностранного капитала, ну, с мажоритарным участием, то есть, вот, и частные банки. Вы знаете, в последние, вот, после 2018 года у нас наметилась тенденция к стабилизации долей банков с госучастием, она до этого росла очень заметно. Вот. А сейчас эта доля стабилизировалась на уровне где-то примерно 70-73%. Вот так вот. Вот. Банки с мажоритарным иностранным участием, они где-то держат примерно где-то 6-8% там, всех активов. Остальное приходится на долю частных банков. Вот это вот да. Вот сейчас баланс немножко стабилизировался.
А за счет чего он стабилизировался?
Банков, она да, приостановилась. Ну, за счет того, что, понимаете, это ведь идет внутривидовая межбанковская конкуренция развивается. Знаете, у нас очень активно работают частные банки. И не только банки, банки с иностранным участием. Такие банки, да, как там Райффайзен, значит, Генеральный, это Росбанк, да, вот.
Вот. Юникредит, наверное.
Да, Юникредит. Это три банка, которые входят в системообразующие банки. Но в этом, вот сказать, секторе, клане системообразующих банков, там же есть и очень такие, я бы сказал, активно работающие, я не говорю агрессивно работающие, активно работающие, да, это вот там Тинькофф банк, Альфа-банк и другие там банки. Ну, вот. Поэтому где-то вот видите, из 13 банков у нас 5 или 6 банков, это банки не государственного участия. Наверное, почти половина банков, между прочим. Так что при том, что у нас так называемая жесткая олигополия, где выделяются два лидера, вы знаете, да, это Сбер и ВТБ.
Ага. Александр Андреевич, время подошло к концу нашего прямого эфира. Спасибо вам большое. Александр Хандруев, советник президента Ассоциации банков России, профессор Ран Хикс был нашим сегодняшним собеседником.
По душам.